В одном собрании пресвитер говорит: «Ну, я уверен, что у всех нас есть ошибки, и нету ни одного человека без ошибок». Один муж говорит: «Да, говорит, я знаю одного, у которого не было ошибок». Ну, проповедник говорит: «Наверное, вы меня не поняли. Я говорю, что нету людей без ошибок». «Да, говорит, я знаю одного человека, у которого не было ошибок». «А кто это?» «Это первый муж моей жены». То есть она его все хвалила: «А ты кто?» «Да вот мой первый муж». Так слушай, зачем замуж выходила? Тогда, может, и тот муж был нехороший, а теперь только попрекать и попрекать. Вот тот муж был вот таким хорошим, а ты нехороший. Ну, так нельзя делать. Этим самым мы же разрушаем свою семью. Или когда потом спрашивают: «Ну, как дела у вас?» Надо мудро поступать. Одна мать, после того, как она вышла второй раз замуж, тоже ее спрашивали: «Как тебе во втором браке?» Она говорит: «Во, во, теперь, наконец, я узнала, что значит иметь мужа». А когда это услыхали дети, они говорят: «Так что, наш папа не был мужем тебе?» Одно такое предложение уже любовь детей к матери глушит. Так нельзя делать. Может, этот муж действительно лучше, но не хвались этим. Не делай боль детям и внукам своим. Тут надо поступать благоразумно. Надо завоевать расположение детей через беседу о их матери, о их отце. А если мы о них не говорить не хотим, а только мы теперь пришли, этим самым мы ничего не завоюем. Привыкнуть теперь надо к новым условиям. А это часто трудно. Пришла жена, иногда и молодая, в новый дом, тут муж, тут дети, как варить, как делать все. Как-то одна жена говорит: «Ну, никак я не могу угодить второму своему мужу. Все, еда не такая». И каждый раз он говорит: «Первая жена не так варила, было лучше». И вот однажды у нее еще и каша пригорела. Ну, думает, что же теперь скажет муж, что пригорела каша, еще больше будет ругаться. А он, когда кашу попробовал, тут, говорит, сегодня так, как раньше у первой жены было. Значит, у первой жены часто пригорало что-то. Он привык к тому, что та пища была другая. Конечно, оно смешно, но как-то каждая жена варит по-своему. Другой муж спрашивает свою вторую жену: «Слушай, мне тебе на стол новый лист наложить толстый? А для чего?» «Ну, говорит, моя первая жена скатерть на стол никогда не ложила, и она не любила стол чисто вытирать. И когда грязи уже было много, она просила: рубанком сними стружку, и стол опять чистый. И через время у нас стол был очень тонкий, и я тогда менял лист со стола, то потом опять можно было снимать». А эта жена говорит: «Нет, я буду стелить скатерть, и стол ты никогда у меня строгать не будешь». Конечно, оно смешно, но на подобные случаи же бывает в каждой семье. Каждая имеет свою особенность, а теперь надо привыкать к новым условиям. У молодых это все иначе, чем у пожилых. Потом тяжелая проблема с детьми через второй брак, когда у обеих есть уже дети. У моего дедушки было трое детей с жен. С первой у него было 9. Вторая дова принесла с собой 3, у них стало 12, и появилась 13-я вместе. 9 моих, 3 твоих и 1 наша. Когда он похоронил вторую жену, взял он 3-ю, и она еще 5 привезла. 18 детей из 4 сортов. Тогда тяжело. Я помню послевоенные годы, когда многие мужчины и женщины погибли в армии, на трудфронтах, во время всех этих пересылок, от голода. Много было повторных браков. Как с моей мамой работала одна женщина, у нее были свои дети, его дети и вместе дети. Был голод. Как тяжело делить все. И каждый смотрел на руку матери. Да, своим побольше, а вот нам. А свои говорят: «Да, ты стараешься только перед его детьми выслуживаться. А вот это, конечно, это ваши вместе, а мы кто?» И вот сколько мудрости нужно, чтобы между этими детьми, своими и твоими, и нашими, поступать благоразумно. А когда нету своих, и у мужа есть дети – любовь к матери, к ребенку ведь прививается уже при беременности, при родах. А когда своих не рожала, И теперь чужие. Часто не хватает любви к этим детям. И тогда возникают эти проблемы. Быть мачехой, быть отчимом очень тяжело. Был я в семье одного пресвитера, знал, что он потерял свою молодую жену, оставались маленькие дети. Теперь он со второй женой живет, и до свои дети подросли. И я не видел никакой разницы между детьми от первой и от второй жены. Когда его не было, я с ней стал беседовать. Я говорю: «Сестра, ну как ты смогла достигнуть этого? Я не вижу никакой разницы». Она говорит: «Мы и не делаем различия». Когда я в первый вечер после брака пришла в дом, я сказала: «Дети, как у вас было в доме, я не знаю. Поэтому вы мне теперь помогайте. Давайте мы вместе будем делать так, как делала ваша мама. Покажите, у кого где вещи лежат. Скажите, как мама варила, как она вас одевала, как купала, как что делала. Вы мне помогайте, и я буду учиться у вас. Мы хотим делать так, как ваша мама делала». И этим она приобрела всех детей. Другая же говорит: «У нас было не так. Я пришла в дом и говорю: как ваша мама делала, я не знаю, вы будете делать так, как я хочу». Эту тетю они сразу оттолкнули. Одним предложением можно притянуть, можно оттолкнуть. Поэтому очень важно, как в таком случае вторая жена, второй отец отнесется к этой семье. Как тяжело, когда в семье еще есть взрослые дети. С ними тяжелее, чем с маленькими. Часто они не принимают эту мачеху или отчима. Часто они уходят из дому. Они не согласны, что отец или мать, чтобы они вступили в повторный брак. А бывают и случаи, когда старые девушки привыкли дома все делать, потому что мама перед смертью долго болела. Им пришлось и варить, и стряпать, и все убирать. Они привыкли к этому. А теперь папа привел жену. И они господствуют над этой женой. «Мы без тебя можем». И так тоже нельзя делать. Она не должна господствовать, и он, но и дети не должны господствовать. Она не только жена отца, она должна и мачехой вам быть. Надо с обеих сторон находить общий язык. Другая проблема тогда часто с деньгами. При посещении в одной семье, которые были в повторном браке, оба верующие, я говорю: «Как у вас дела с деньгами?» «Ну, мы каждый 50 ойра ложим, и когда они кончатся, чтобы закупаться, тогда мы складываемся опять, а остальные деньги каждый тратит на своих детей». А потом он говорит: «А я еще одно ойра заплатил, больше ты мне 50 цент еще должна в семье». Как будет в такой семье, когда так считают деньги? Я спрашиваю другого брата: «А как вы теперь со второй женой с деньгами?» Он говорит: «Я плачу за квартиру, я закупаю, я плачу все страховки, а она все свои деньги посылает к своим детям». Ну так тоже не будет. За что же ты тогда жена? За то, что эта жена, он тебе кормит и все делает? Ведь так не должно быть. Все у вас должно быть с любовью и во повторном браке. А другие говорят: «У нас общий котелок, и все, что остается в конце месяца или в конце года, мы нашим детям на именина, на день рождения, на Рождество поровну делим». Значит, и тут нужно много мудрости, чтобы правильно поступить. Мы видим, сколько проблем возникают с решением вопроса второго брака и как часто делаются ошибки. Каждый хочет помогать детям, если каждый только своим будет, а у одного пенсия большая, у другого пенсия маленькая, или у одного детей много, у другого мало, и им по-разному достанется, они между собой начнут ссориться. Потом вопрос завещания. Если у этих пожилых людей есть имение, есть дом, есть квартира, есть деньги, они во втором браке. Кому достанется то, что останется после смерти отца или матери? Это очень тяжелый вопрос. Если нету завещания, получат все дети того, кто умер, а другие ничего не получат. В одной семье второй муж принес много детей, денег с собой, а у нее было мало денег. И они договорились так: «Мы сложим все деньги вместе, И если мы умрем, мы эти деньги поровну разделим твоим и моим детям. Хоть у меня больше денег, чем у тебя. Мы справедливо одинаково сделаем. Но завещание не сделали. И вдруг скоропостижно умирает отец. Ну, он перед смертью говорит, мы-то деньги детям не поделили, мы завещание не сделали. Ты же это сделай. Она пообещала и тоже ничего не сделала. И вот умирает скоропостижно она. Все деньги, которые были, получили ее дети. Она последняя умерла.